Через два дня после немецкого вторжения, 24 июня 1941 был учрежден Совет по эвакуации. Председатель Шверник, заместители Косыгин и Первухин. И объявлены ее приоритеты. В первую очередь вывозить государственные и партийные учреждения с их служащими, промышленные предприятия, сырье, рабочих эвакуируемых заводов и их семьи, молодежь призывного возраста. Всего от начала войны до ноября 1941 из угрожаемых областей было эвакуировано в тыл около 12 миллионов человек. Из них, как мы видели, 1,1 миллиона евреев-восточников и свыше 200 тысяч западников из тех областей, что вскоре были заняты немцами. К ним следует добавить существенное число евреев в составе населения, эвакуированного из городов и районов РСФСР, куда немцы не дошли, в частности, из Москвы и Ленинграда. Соломон Шварц. Общая эвакуация государственных учреждений и промышленных предприятий со значительной частью их персонала, часто семьями, приняла во многих местах широкий характер. Социальная структура украинского еврейства, значительный процент евреев среди средних и высших государственных служащих, среди академической и технической интеллигенции и заметное участие евреев рабочих в украинской тяжелой промышленности благоприятствовало тому, что среди эвакуированной части населения евреи составляли более высокий процент, чем это соответствовало их доле в составе городского и тем более в составе всего населения. Это относится и к Белоруссии. Там в 20-х, начале 30-х годов почти повально на различных курсах, ликбезах, в дневных, вечерних, сменных школах училась еврейская молодежь, а также люди старшего возраста. Это позволило бедноте еврейских местечек влиться в ряды индустриальных рабочих. При 8,9% численности населения Белоруссии евреи в 1930 году составляли 36% рабочих республики. Усилению процента евреев среди эвакуированных, продолжает Шварц, благоприятствовало и то обстоятельство, что для многих служащих и рабочих эвакуация не носила обязательного характера. И многие, главным образом неевреи, оставались. Таким образом, и для евреев, которые не подходили под условия обязательной эвакуации, открывалась сравнительно широкая возможность эвакуироваться. Однако, пишет тот же автор, в советской печати никаких правительственных декретов или инструкций об эвакуации евреев или сообщений о такого рода мероприятиях не появлялось. И еще. На эвакуацию евреев, как таковых, нигде просто нет никаких указаний. Это значит, что такой специальной эвакуации евреев и не было. Если учитывать советскую реальность, вывод этот представляется малоосновательным и во всяком случае формальным. Действительно, сообщения о массовой эвакуации евреев не было в советской печати, и понятно почему. Во-первых, после заключения пакта с Германией в СССР замалчивалась гитлеровская политика по отношению к евреям. И когда разразилась война, подавляющая часть советского населения не знала о той смертельной опасности, какую несет евреям немецкое вторжение. Во-вторых, и это было, вероятно, главное, с немецкой стороны лихо свистела пропаганда против иудео-большевизма, и советское руководство, разумеется, понимало, что всеми 20-30 годами эту пропаганду изрядно подкрепило. И как им было теперь провозгласить открыто и громко, что спасать надо в первую очередь евреев? Это только и было бы поддать Гитлеру опрокидывающей силы. Поэтому и не сообщалось публично, что среди эвакуированных евреи составляли более высокий процент. В эвакуационных приказах евреи не упоминались. Однако во время эвакуации в отношении евреев не существовало дискриминации. Вывозили сколько могли реально, но молча, без внутреннего в СССР шума. Другое дело вовне. Вот в декабре 1941-го, после отбития немцев от Москвы, московское радио, не по-русски, конечно, но на польском языке, а на следующий день 5 раз по-немецки, сравнивало удачное русское зимнее наступление с чудом Маккавеев и твердило немцам, что как раз в ханукальную неделю истреблена 134-я Нюрнбергская дивизия немцев, названная по городу, в котором возникло расовое законодательство. В 1941-42 советские власти охотно допускали, чтобы синагоги Москвы, Ленинграда и Харькова были переполнены молящимися, и чтобы широко праздновалась еврейская Пасха 1942 года. Нельзя сказать, что внутренняя советская пресса молчала о немецких изуверствах. Илье Эренбургу, еще и другим, например, журналисту Кригеру, дано было добро сквозь всю войну поддерживать и распалять ненависть к немцам, не без упоминания жгущей и выстраданной ими еврейской темы, но и без специальной акцентировки ее. Эренбург отгремел главным трубадуром всей той войны, утверждая, что немец по природе своей зверь, призывая не щадить даже народившихся фашистов, то есть, так понять, убивать беременных немок. И лишь в самом конце был осажен, когда война уже покатилась по территории Германии, и стало ясно, что армия слишком хорошо усвоила пропаганду безудержной мести всем немцам подряд. Несомненно, однако, что гитлеровская политика истребления евреев в ее планомерности и охвате не была достаточно освещена советской прессой, так что даже еврейская масса в СССР плохо могла понять размеры опасности и гибели. И всю войну публичных высказываний о судьбе евреев на оккупированных немцами территориях было действительно мало. Сталин в речи 6 ноября 1941, 24-я годовщина октября, сказал: «Гитлеровцы также охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим. Гитлеровская партия есть партия средневековой реакции и черносотенных погромов». Насколько мы знаем, пишет израильский историк, это был единственный во время всей войны случай, когда Сталин публично упомянул евреев. 6 января 1942 в ноте наркоминдела Молотова всем государствам, с которыми Советский Союз поддерживал дипломатические отношения, евреи упомянуты в перечислении страдающих советских народов, а затем выделены с указанием цифр расстрелы евреев в Киеве, Львове, Одессе, Каменец-Подольске, Днепропетровске, Мариуполе, Керчи. Страшная резня и погромы были учинены немецкими захватчиками в украинской столице Киеве. Было собрано большое количество евреев, включая женщин и детей всех возрастов. Перед расстрелом всех раздели догола и избивали, расстреливали из автоматов. Много массовых убийств и в других украинских городах, причем эти кровавые казни особенно направлялись против безоружных и беззащитных евреев из трудящихся. Затем была декларация советского правительства 19 декабря 1942, где упоминалось наличие у Гитлера особого плана поголовного истребления еврейского населения на оккупированной территории Европы и в самой Германии. Относительно к своей небольшой численности, еврейское меньшинство советского населения особенно тяжело пострадало от звериной кровожадности гитлеровских выродков. Но указывают, что эта декларация была как бы вынужденной. Через два дня после сходной декларации союзников и без серии публикаций в советской печати, как всегда делалось, когда нужна была газетная кампания, в 1943-м из 7 сообщений Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию гитлеровских злодеяний по отдельным местам, а также об истреблении советских военнопленных, о разрушениях культурных ценностей нашей страны, только в одном говорилось об истреблении евреев в Ставропольском крае близ Минеральных вод. А в марте 1944-го Хрущев, выступая в Киеве с речью о страданиях, перенесенных Украиной под оккупацией, вообще ни одним словом не упомянул о евреях. Очевидно так. И обширные советские массы не понимали тогда размеров еврейской катастрофы. Да, это была и общая наша судьба. Под твердой скорлупой СССР никогда не знать по-настоящему ничего, что происходит в мире. Все же советские евреи не могли уж вовсе не знать, что делается на германской стороне. В середине 30-х годов советская пресса много писала об антисемитизме в Германии. Роман Леона Фейтхфангера «Семья Оппенгейм», а также экранизация этого романа и другой фильм «Профессор Мамлок» показали опасность, грозившую евреям. Вслед за погромами «Хрустальной ночи» «Правда» напечатала передовую под названием «Фашистские погромщики и каннибалы», резко осуждавшую нацистов. С омерзением и негодованием смотрит весь цивилизованный мир на зверскую расправу германских фашистов с беззащитным еврейским населением. С теми же чувствами следит за грязными и кровавыми событиями в Германии советский народ. Вместе с капиталистами и помещиками уничтожены в советской стране все источники антисемитизма. И затем весь ноябрь «Правда» печатала ежедневно на первых страницах сообщения: еврейские погромы в Германии, зверские расправы с еврейским населением, волна протестов во всем мире против зверств фашистских погромщиков. Митинги протеста против антисемитской политики Гитлера состоялись в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Минске, Свердловске, Сталина. «Правда» опубликовала подробный отчет об общегородском митинге московской интеллигенции в Большом зале консерватории, в том числе речи писателей Толстого, Корнейчука, Соболева, народных артистов Гальденвейзера, Михоэлса и резолюцию московского митинга. «Мы, представители интеллигенции города Москвы, поднимаем наш голос гнева и возмущения против фашистских бесчеловечных зверств и насилий над беззащитным еврейским населением Германии. Фашисты избивают, калечат, насилуют, убивают и сжигают живьем среди бела дня людей, которые повинны лишь в принадлежности к еврейскому народу». На следующий день, 29 ноября, «Правда» дала на полную страницу информацию о митингах в других советских городах под шапкой «Советская интеллигенция возмущена еврейскими погромами в Германии». Однако с осени 1939-го, с момента заключения пакта Риббентроп-Молотов, не только критика нацистской политики, но и какая бы то ни была информация о преследовании евреев в захваченных немцами странах Европы полностью исчезла из советской печати. Множество сообщений достигали Советского Союза по различным каналам. Разведка, посольство, советские журналисты. Важными источниками информации были еврейские беженцы, которым удалось пересечь советскую границу.